говорит Радио Свобода. Совершивший нападение на синагогу Александр Копцев признан виновным в разжигании межнациональной розни. В нескольких регионах России зафиксированы новые беспорядки на национальной почве. Депутаты Государственной Думы говорят о версиях убийства Андрея Козлова. Столкновение между чеченскими и ингушскими силовиками, в котором были убиты 9 человек, власти обеих республик назвали роковой случайностью. Международные правозащитные и журналистские организации требуют от туркменских властей объяснений в связи со смертью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой. Почему произнесенная Папой Римским цитата поставила под угрозу его визит в Стамбул? Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 15 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Московский городской суд после повторного рассмотрения дела Александра Копцева, совершившего нападение на молящихся в московской синагоге, признал его виновным в разжигании межнациональной вражды. Копцев приговорен к 16 годам лишения свободы, ему также назначено принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания. Рассказывает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Это уже второй приговор суда по делу Александра Копцева. Первый в июне этого года отменил Верховный суд России, куда обратились потерпевшие. Их не устраивало то, что в результате судебного следствия Копцева не признавали виновным в возбуждении национальной ненависти либо вражды. Однако во время повторного рассмотрения дела слушания начались в конце июля. Обвинению удалось доказать, что Копцев напал на прихожан синагоги именно из националистических побуждений. В результате к первоначальным 13 годам колонии строгого режима суд добавил еще 3.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Копцеву Александру Александровичу наказание 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, Копцеву предписано обязательное психиатрическое лечение, но лечиться он будет уже в колонии. На этот раз потерпевшие и их адвокаты не собираются обжаловать приговор, их устраивает и срок, назначенный судом, но главное, суд учел, что, ворвавшись в январе в синагогу на Большой Бронной, Копцев набросился на прихожан с ножом именно потому, что они евреи, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Это долгожданный акт правосудия, который был необходим и по данному делу для того, чтобы дать правильную оценку всем обстоятельствам. И в первую очередь главному из них – это той цели, с которой было совершено это преступление, а именно цели унижения национального достоинства и возбуждения национальной вражды и ненависти в обществе по отношению к евреям. Вот это произошло, и это очень хорошо для правосудия, для общества, для его здоровой части, во всяком случае. Хотя речь идет о суровом наказании, но это то горькое лекарство, которое абсолютно необходимо для того, чтобы проблему эту лечить. К сожалению, сладкими пилюлями или просто само собой эта болезнь не проходит.
Будет ли обжаловать приговор сам Копцев, пока не ясно. Впрочем, его адвокат Роза Серебжанова уже заявила сегодня, что судья был слишком суров и не учел все смягчающие обстоятельства.
Мне кажется, что несмотря на то, что суд как бы вроде перечислил смягчающие обстоятельства, но фактически никаких смягчающих обстоятельств не учел. И в первую очередь, мне кажется, он должен был учесть такое очень важное смягчающее обстоятельство, как шизотипическое расстройство личности, которое фактически ополовинивает его вменяемость.
Адвокат потерпевших Вадим Клювган с этими доводами не согласен.
Этот вопрос о психическом состоянии подсудимого Копцева исследован глубоко, всесторонне и тщательно. Он проходил экспертизу в ведущем в стране профильном научно-экспертном учреждении, институте имени Сербского. Комиссия экспертов его смотрела, обследовала в течение нескольких дней и сказала, что да, у него есть некое расстройство, которая, однако, не исключает вменяемость, а значит и ответственность.
Вадим Клювган добавил также, что он и его доверители несколько сожалеют о том, что суд отказал в их просьбе вынести в адрес правоохранительных органов частное определение о неудовлетворительной работе по противодействию проявлениям экстремизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В некоторых российских регионах произошли новые беспорядки на национальной почве. В минувшие выходные в городе Вольск, это в Саратовской области, произошла драка между местными жителями и армянами, после чего в городе начались нападения на выходцев с Кавказа. Милиция Вольска переведена на усиленный режим работы. Накануне в Москве милиции была пресечена акция движения против нелегальной иммиграции. Активисты этой организации требовали прекратить, цитирую, «засилье кавказцев в российских высших учебных заведениях». Были задержаны около 200 человек, позже их отпустили. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
События в Вольске Саратовской области сейчас сравнивают с событиями в Кондопоге. Бытовые конфликты между местной молодежью и выходцами с Кавказа спустя какое-то время перерастали в межнациональные. Сейчас власти Карелии заявляют, что события в Кондопоге под контролем. О том, что произошло в Вольске, подробнее расскажет наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Вольск – небольшой провинциальный городок на берегу Волги, известный своими цементными заводами, а еще единственным в России высшим военным училищем тыла. Учиться сюда приезжали и приезжают молодые люди не только из ближнего зарубежья, но даже из стран Африки. Многонациональный состав коренных жителей. В Поволжье всегда мирно жили русские, казахи, татары. Массовые драки, если и случались в городе, то между курсантами и штатскими. Причиной их были бытовые конфликты, чаще романтического свойства из-за девушек. Драка в кафе «Галактика» на улице Комсомольской, начавшаяся ночью 10 сентября в результате пьяной ссоры, стала конфликтом межнациональным, поскольку участвовали в ней русские и армяне, сезонные рабочие, приехавшие в Вольск на заработки. Четверо пострадавших в драке вольчан доставлены в больницу. Один из них от ножевых ранений скончался. Вольской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». Двое подозреваемых в совершении преступления, Гарни Кунанян и Артур Мхаян, объявлены в федеральный розыск. По официальной информации, в Вольске сейчас спокойно. Улицы патрулирует милиция. Выходцам с Кавказа в ближайшее время не рекомендовано торговать на местных рынках, чтобы избежать возможных конфликтов. Армянская диаспора во главе с Раиком Косяном передала в областное правительство обращение, в котором говорится, что причин считать драку в Вольске проявлением межнациональной розни нет. Точную оценку произошедшему даст следствие. В ходе его и будет определено, являлась ли причиной конфликта межнациональная рознь. В любом случае, бытовых драк между людьми разных национальностей в многонациональном Поволжье становится все больше.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина. Вот как прокомментировал события в Вольске вице-президент Союза армян России Араик Косян.
11 числа в администрации собирали многонациональных общин, собирали прокуратуры, депутатов. Суд вопрос поняли, что там нету никакого национального вопроса. Вся вопрос только был, что это разборки на алкоголь, то есть они были пьяни, и все. То есть ничего национального здесь нет.
Сразу после событий в Кондопоге представители милиции заявили, что массовые волнения в городе могли быть спровоцированы активистами движения против нелегальной иммиграции. По данным правоохранительных органов, члены этой организации были в Карелии через несколько часов после начала конфликта. В последнее время движение против нелегальной иммиграции заявляет о себе все громче. Вчера в Москве был разогнан очередной митинг ДПНИ. Активисты движения пришли к Министерству образования и требовали прекратить засилье кавказцев в российских вузах. Около 200 человек были задержаны, позже их отпустили. Лидер молодежного движения «Яблоко» Илья Яшин называет борьбу властей с российскими фашистскими организациями непоследовательной.
Такое впечатление, что власти относятся к таким проявлениям крайне неоднозначно. Очевидно, что скоро выборы, что нужно будет с кем-то героически воевать. На позапрошлых президентских выборах мы воевали с терроризмом. Теперь вот, судя по всему, мальчикам для битья должна стать коричневая угроза. Власти, наверное, понимают, что здесь очень важно не перебарщивать. Поэтому действуют по отношению к ДПНИшникам с точки зрения кнута и пряника. Сначала разрешают им большое шествие, потом его разгоняют. Никакой последовательности в действиях властей нет. Проблема здесь заключается не в каких-то движениях, а проблема заключается именно в том, что у нас крайне слабое законодательное регулирование этих процессов. Пока оно не будет налажено, я боюсь, что у нас будут возникать конфликты, сравнимые с теми, что произошли в Кондопоге.
Говорил лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла сегодня специальное заявление в связи с убийством первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Депутаты потребовали быстрого расследования и наказания виновных в гибели банкира. А в кулуарах Нижней палаты российского парламента активно обсуждаются версии убийства Козлова. В Государственной Думе сегодня работал наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров.
Депутаты начали очередное пленарное заседание с минуты молчания в память об Андрее Козлове. Текст заявления в связи с убийством первого заместителя председателя Центробанка внес глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев. Документ носил формальный характер и был насыщен казенными фразами типа «деятельность Козлова связана с прогрессивными преобразованиями банковской системы» или «Андрей Андреевич развернул бескомпромиссную борьбу за соблюдение в банковском деле требований законодательств». В конце текста депутаты призывают силовые структуры всесторонне расследовать все обстоятельства произошедшей трагедии. Куда интересней выглядели версии, которые озвучили отдельные парламентарии. К примеру, Александр Хинштейн из фракции «Единая Россия» не склонен делать из Андрея Козлова героя нашего времени.
Не хотел бы торопиться с выводами и однозначно называть Козлова светлым, так сказать, принципиальным таким человеком, который 100% без, так сказать, предположений обязательно пал вот жертвой злых козней. Кто ли знает массу примеров, когда на первый взгляд очевидные, казалось бы, вещи, тем не менее имеют под собой второе, третье дно. У нас было масса примеров в памяти, когда мы объявляли то или иное преступление, убийство высокопоставленного должностного лица коррупционным, криминальным, а на деле все выходило, заканчивалось какими-то бытовыми, довольно банальными вещами. Может быть, действительно он герой, а может быть, совсем наоборот. Но в этом надо разбираться. У следствия появляются совершенно, в том числе, иные версии, связанные и с деятельностью коммерческой самого Козлова, связанные с его, то, что называется, бэкграундом, с его периодом работы в Центральном банке в конце 90-х годов. И не исключая того, что эти следы могут привести и в август 98-го года в истории с дефолтом. Впрочем, точно так же могут в равных правах рассматриваться и версия действительно какой-то мести, которая, так сказать, была в отношении Козлова исполнена за его действия на посту первого зампреда Центробанка.
Другой единорос Николай Гончар предлагает обратить внимание на то, чем конкретно занимался на своем посту банкир Андрей Козлов и кто может прийти на его место.
Эти люди хотели и добились результата. То есть Козлова на этом месте нет. Это означает, что Козлов мешал им принять какое-то решение. Это может быть решение о прекращении какого-то дела, которое велось в отношении банка, и не закончилось. Все законченные дела можно сразу убрать. То, что представляло потенциальную угрозу, когда люди принимают решение, нужно ликвидировать человека, потому что иначе у нас будут неприятности. У Козлова было очень много врагов. Я думаю, что многие банковский надзор, он принимал решение о включении или исключении банка из списка страхования. Это были очень важные вопросы. Какой-то банк, он не включит его в этот список. А если придет другой, то включит. Вот это нужно взять сейчас и посмотреть. Новый руководитель, который сядет на это место, кого будут включать? И люди, осуществившие это, не просто один вариант, чтобы Козлова не стало, а второй вариант, чтобы Козлова не стало и стал наш. Кто этот наш и какие решения он будет принимать?
Убийство Андрея Козлова дает повод расследовать не только деятельность погибшего банкира, но и работу Центробанка. Такой точки зрения придерживается депутат от Либерально-демократической партии Алексей Митрофанов.
Центробанк – это огромная система, в которой он проработал много-много лет. В частности, он участвовал в ряде очень деликатных операций с американцами, например, в 96-м году, связанных с предвыборными делами Ельцина, о чем я говорил в этом зале. Это же он там подписывал. Очень много вещей, связанных с работой Центрального банка, подлежит раскрытию. В Центробанке сосредоточено по 1500 долларов на каждого нашего гражданина. Извините, но я должен знать, что там происходит. У них людей убивают, руководителей. Так давайте зайдем туда и серьезно, и посмотрим. Тряханем их хоть раз за 15 лет. В силу обстоятельств, он же был в системе, он принимал некоторые решения, которые, ну будем так говорить, на грани фола шли. Он же часть системы. Вот и эту систему, заставлявшую человеку принимать такое решение, надо посмотреть. А что мы будем искать? искать каких-то дурачков, которых уже нет в живых.
О закрытости главного банка страны сегодня говорил и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Российская власть работает настолько в закрытом режиме, и она настолько, вообще говоря, закрыта, что понять, кому дают лицензии, почему этим дают, а другим не дают, почему одних отбирают, а у других не отбирают, есть ли там коррупционные мотивации, политические мотивации, едва ли не личностные мотивации, наблюдатель этого понять не может. В Центральном банке немало заместителей председателя. Особенность работы всех наших государственных правительственных учреждений, а Центральный банк относится к их числу, является абсолютная информационная закрытость. Но она со всех точек зрения закрытость. То есть нет специализированных изданий, которые подробно анализируют деятельность каждого из заместителей, что, конечно, было бы важно и интересно, но этого на самом деле никто не знает.
Российские средства массовой информации рассматривают несколько версий убийства Андрея Козлова. Одну из них эксперты условно называют пожизненным отлучением. Об этой жесткой мере банкир Козлов говорил недавно на совещании в Сочи. Он предложил пожизненно дисквалифицировать банкиров, которые однажды засветились в отмывании денег. По другой версии, господин Козлов начал беспрецедентную кампанию по отзыву лицензий у так называемых проблемных банков за участие в легализации незаконных доходов. Их количество удвоилось по сравнению с 2005 годом. К примеру, газета «Известия» связывает смерть банкира с отзывом лицензии у Сотбизнесбанка и Кредит-траста. Около года назад владельца этих банков Александра Слесарева убили. Версия третья. Страхование вкладов. Пару лет назад Андрей Козлов говорил о существовании черного списка банков, которые находятся в критическом финансовом положении. Перепуганные клиенты стали судорожно переводить свои средства из частных банков в государственные. В результате разорилось несколько крупных финансовых организаций. Эксперты и аналитики о возможной бытовой ссоре или личной неприязни к Андрею Козлову пишут меньше всего. Эта версия по многим опросам кажется маловероятной, хотя следствие будет отрабатывать все варианты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня стало известно, что Ассоциация российских банков назначила крупное денежное вознаграждение за информацию, которая поможет выйти на след заказчиков и исполнителей убийства первого заместителя председателя Центрального банка России. Тему продолжит мой коллега-обозреватель Радио Свобода Карен Агамиров.
Российское банковское сообщество в трауре и шоке.
Потому что это действительно утрата человеческая, это утрата профессиональная, это утрата бойца, это утрата человека, который столько сделал и сколько еще мог сделать. Но вы понимаете, он уникальный.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян особо выделил в Андрее Козлове уникальное для чиновников высшего ранга качество.
Его порядочности, неподкупности, абсолютной бескомпромиссности и принципиальности, что, собственно говоря, в нашем обществе и, получается, сгубило. Взять на себя такую ответственность и при этом понимать, что эту вот очистительную функцию надо кому-то выполнять. И вот он на себя эту функцию взял. Ну и его, что называется, наградили. Не наградами, а пулями.
Очистительных функций у первого зампреда Центробанка было немало.
Система страхования вкладов. Огромная задача, которая 10 лет решалась. Она действительно качественно изменила отношение к банковской системе. У людей появилось доверие. У инвесторов, в том числе внешних, появилось доверие. Система стабилизировалась. Все в один голос признают, что те правила игры, которые благодаря, в первую очередь, благодаря Андрею Андреевичу, на рынке стали фактически доминировать, правила игры открытого, достаточно прозрачного, достаточно цивилизованного ведения банковской сферы. Еще 5 лет назад, если вы бы спросили, а кто собственник этого банка? Вам сказать формально, так сказали бы, да, неформально, а формально по документам не поймешь. Сегодня практически на 99% по документам видно, собственники сами себя раскрыли, потому что жестко, и вот в этом смысле мы были абсолютными союзниками, Андрей Андреевич стоял на том, что, ну извините, если есть банк, такая публичная организация, то надо понимать, кто собственник, ну как может за банком не стоять никто.
Для следствия по делу об убийстве Козлова представит интерес следующий факт.
В день своей гибели он мне звонил утром, я был в отъезде, где 10-11 утра было по Москве. Он говорит, ты вот за прессой следишь, что за последние 2 недели накручивают постоянно мысль о том, что вот риски инфляции высоки, чтобы загасить инфляцию, нужно, значит, соответственно, сократить денежную массу, причем за счет банковской системы. Это то, что называется стерилизацией. Бюджет при этом расширяет свои затраты, причем неограниченно расширяет, потому что доходы в бюджет растут и нефтяной дождь льется, а кредитная система должна стерилизоваться. Говорит, ты понимаешь, к чему клоним? Что от распределительной экономики, а бюджет все время ведь распределяет, он собирает и распределяет. Добренький, хорошенький, он распределяет всем сестрам поселью, но он не стимулирует. Ты ведь понимаешь, что это менее эффективно, а кредитование это более эффективно. Ему нужно развивать кредитный рынок. А сейчас все нагнетается к тому, чтобы его сворачивать. Мы все выводим из кредитного оборота. Я говорю, давай организуем пресс-конференцию. И в ближайший вторник. Он говорит, хорошо.
До этой пресс-конференции Андрей Козлов не дожил. Его убийство, настаивает Гориген Тасунян.
Это не банковские проблемы. Это проблемы нашего больного, в значительной степени больного общества. И мы потому учредили фонд содействия раскрытию преступления. Потому действительно будут очень приличные вознаграждения и за ту информацию, которая прольет свет на раскрытие, и за конечный особенный результат будет очень приличное вознаграждение.
Завтра, 16 сентября 2006 года, состоятся похороны первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 сентября. До конца этого часа разговор на следующие темы. Столкновение между чеченскими и ингушскими силовиками, в котором были убиты по меньшей мере 9 человек, власти обеих республик назвали пусть роковой, но случайностью. Международные правозащитные и журналистские организации требуют от туркменских властей объяснений в связи со смертью в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Произнесенная Папой Римским цитата из высказывания византийского императора поставила под угрозу его визит в Стамбул. Нашу программу мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Следствие рассматривает 4 версии убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова. Основная – профессиональная деятельность Козлова, который занимался подозрительными банками. Александр Копцев, напавший в январе на прихожан Московской синагоги, приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в разжигании межнациональной розни и покушении на убийство. В Карелии снята с выборов партия «Яблоко». Один из лидеров ее карельского отделения Василий Попов заявил, что партия подверглась преследованию, так как имеет реальные шансы на успех. Президент США Джордж Буш твердо намерен просить Конгресс одобрить законодательство, устанавливающее более жесткие правила обращения с подозреваемыми в терроризме. Сенатский комитет по вооруженным силам уже категорически отказался поддержать законопроект. Министры иностранных дел Европейского Союза считают незаконными секретные тюрьмы, в которых содержатся подозреваемые в терроризме. Бывший литовский министр и экс-председатель трудовой партии Виктор Успаских, задержанный в пятницу в Москве по запросу литовских властей, освобожден из-под стражи. Ведомство ООН по правам человека глубоко встревожено известием о смерти в тюрьме туркменской правозащитницы-журналистки Агульсапар Мурадовой. Ведомство призывает власти Туркмении незамедлительно провести тщательное расследование. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает ошибочным утверждение премьер-министра Виктора Януковича о том, что страна не готова к вступлению в НАТО. В секторе Газа убит высокопоставленный офицер палестинских спецслужб. В столице Ирака найдено еще несколько десятков тел людей, сначала подвергшихся пыткам, а потом расстрелянным. Со среды число жертв таких расправ превысило 100. В Узбекистане исламский священнослужитель приговорен к 17 годам заключения. Суд признал известного имама виновным в религиозном экстремизме и терроризме.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 сентября. Ведет программу Андрей Шароградский. Мы уже сообщали, что в результате вооруженного инцидента на административной границе между Чечней и Ингушетией, который произошел 13 сентября, погибли 7 сотрудников чеченского ОМОНа и 2 сотрудника ингушского министерства внутренних дел. Более 10 человек получили ранения. В Чечне был объявлен 2-дневный траур, в Ингушетии на 3 дня отменены все развлекательные мероприятия. А руководители обеих республик назвали перестрелку между сотрудниками правоохранительных органов, цитирую, «трагической случайностью и роковым недоразумением». Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вооруженный инцидент произошел на приграничном посту ДПС. Ингушские милиционеры остановили для досмотра автомобиль «Газели», в котором находились сотрудники чеченского ОМОНа. По некоторым данным, в одной из машин были обнаружены 2 человека в наручниках. Но так или иначе, в результате столкновения погибли 7 сотрудников чеченской милиции и 2 ингушских милиционера. Такие данные приводит информационное агентство «Интерфакс». Чеченский публицист Руслан Мартагов обращает внимание на 2 фактора, приведших к этому трагическому инциденту.
Я бы сказал, что мы имеем дело со множеством факторов, но я бы выделил бы 2 основных фактора, которые привели к вот этому печальному инциденту. Это, с одной стороны, полнейшая вседозволенность для Кадырова и для его силовиков, которая поощряется отсюда из Кремля. Это раз. И второе, это вот то наследие, которое Аушев в виде потворства для боевиков и прочего криминального элемента оставил в Ингушетии как наследство для Зязикова. Совокупность вот этих вот 2 моментов и привела к этому столкновению. Когда без всяких документов, без ничего, выхватывают людей, одевают им на голову мешки и возят их. Откуда те же ингушские власти могут знать, что это или боевика взяли, или, допустим, кровная месть, я им заплатил деньги, они под видом боевиков моего кровника вывозят. Но, понимаете, если мы будем следовать закону с большой буквы, тогда нам придется урезать полномочия Кадырова.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов объясняет вооруженный инцидент на административной границе особенностями чеченского милицейского подразделения.
Нельзя сказать, что это абсолютно случайный инцидент. Я думаю, что проблема, тем не менее, достаточно существенная и связана она с качеством чеченских правоохранительных структур. Официальные лица Чечни не скрывают, что костяк нынешних правоохранительных структур республики состоит из людей, которые совсем недавно еще были в составе незаконных вооруженных формирований, воевавших против федералов. И, конечно, говорить о том, что эти милиционеры имеют какую-то юридическую грамотность, что у них есть какое-то представление о российском законодательстве и правилах элементарного поведения, предписанного сотрудникам правоохранительных органов российских. Но, в общем, говорить об этом сложно. И на то, чтобы изменить уровень подготовки, уйдут годы. Перестрелка на чечено-ингушской границе – это как раз следствие такого качества чеченских правоохранительных органов.
Руслан Мартагов не верит, что следствие установит причины вооруженного инцидента.
Следствие будет типа такого, которое в свое время проводилось по ситуации Бороздиновской. Никого виновного не нашли, трупы есть, убитые есть, сожженные дома есть, а виновных нету. Так, я думаю, и здесь будет. Все это спустят на тормозах.
Власть Рамзана Кадырова, несмотря на справедливые многочисленные претензии к ней, в целом стабилизирует ситуацию в регионе. Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
На самом деле, если сравнить по статистике криминальной, по тяжелым вот этим преступлениям, таким как террористические акты, Дагестан, Чечню и Ингушетию, станет видно, что Чечня постепенно уходит на последнее место среди этих 3 республик в восточной части Северного Кавказа. Мне кажется, что при всех очевидных совершенно недостатках, ужасных недостатках той политической системы, которую там строит Кадыров, это некоторая идея, которая объединяет вокруг себя чеченское общество. И она консолидирует, и она действительно приводит к тому, что становится лучше, что люди выходят там, условно говоря, из леса, прекращаются вот это, все эти движения боевиков. потому что сменилась власть. Она не хороша, она не укладывается ни в какие российские представления о том, как должна выглядеть республиканская власть. Но Рамзан, короче говоря, стал лидером своей этнической группы. А на соседних территориях ничего не изменилось за последние годы. И проблемы все эти, о которых много раз говорено уже, вот с этой коррупцией, клановостью и так далее и тому подобное, они все остались неизменными. Может быть, именно поэтому вот эти боевые диверсионные действия, они так вот и лезут за пределы Чечни, а в Чечне в самой угасают потихонечку.
В последнее время появилось понятие «кадыровщина». Это прямое действие Кремля. Рамзан Кадыров в этом случае только статист. Он пользуется только тем, что ему дали. Он пользуется тем, что его опекают. То есть он поставлен в такие ситуации, в которых он по своему воспитанию, по каким-то нравственным критериям, он будет действовать именно так. Прогнозируемо ведет дело к расшатыванию обстановки на Северном Кавказе и вообще на юге России.
Так считает чеченский публицист Руслан Мартагов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 15 сентября. Активисты международной организации «Репортеры без границ» накануне вечером проникли в здание посольства Туркмении в Париже, требуя от официального Ашхабада разъяснений по поводу обстоятельств смерти в заключении сотрудницы туркменской службы «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. Акция завершилась мирной эвакуацией активистов из здания посольства. Напомню, что Гульсапар Мурадова отбывала 6-летнее заключение по обвинению в причастности к антиправительственному заговору и незаконному хранению боеприпасов. Передает корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
В четверг, 14 сентября, примерно 20 активистов организации «Репортеры без границ» вошли в здание туркменского посольства, расположенного в 16-м квартале Парижа, чтобы выразить в самой энергичной форме протест против гибели в тюрьме Ашхабада нашего корреспондента Гульсапар Мурадовой. Как пишется в сообщении о демонстрации «Репортеров без границ» агентства «Франс Пресс», я цитирую, «Гульсапар Мурадова, по всей видимости, погибла в результате пыток, которым она подверглась в тюрьме». Конец цитаты. Еще рано писать эпилог этой истории со смертельным исходом, но о прологе, пожалуй, стоит напомнить. 7 июля этого года «Репортеры без границ» в специальном коммюнике напомнили об опасности, грозящей жизни трех арестованных туркменских журналистов Анаркурбана Аманкылычева, Сапардурды Хаджиева и упомянутой уже ныне покойной Гульсапар Мурадовой. Генеральный секретарь «Репортеров без границ» Робер Менар обратился за 2 дня до названной даты с письмом в посольство Туркменистана в Париже с просьбой принять его с целью беседы о притеснениях, которым подвергаются в этой стране независимые журналисты. В ответ на письме Робера Менара первый секретарь туркменского посольства дважды звонил в штаб-квартиру «Репортеров без границ» и заверил, что он примет Робера Менара на предмет беседы. Но когда Менар и сопровождавшие его сотрудники прибыли в назначенный час к зданию туркменского посольства, они оказались перед закрытыми дверями, после чего там же, у входа в здание, состоялся митинг, на котором Робер Менар назвал Туркменистан, цитирую, «черной информационной дырой», страной, в которой глава государства Сапармурад Ниязов запрещает любую форму свободной деятельности средств массовой информации. По данным ежегодного обзора, в котором организация «Репортеры без границ» публикует список стран, выстраивая их по ранжиру от первых до последних с точки зрения соблюдения свободы информации и прав человека, и так в этом списке Туркменистан занимает 3-е место с конца. Хуже, чем в Туркменистане, ситуация только в Северной Корее и в Эритрее, замыкающей этот список.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Париже Семена Мирского. Живущий в изгнании председатель туркменского общественного движения «Ватан» Худайберды Аразов, с которым я сегодня беседовал по телефону, не сомневается, что причиной смерти журналистки «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой стал ее отказ оговорить себя и заявить о причастности к подготовке государственного переворота в Туркмении. Господин Аразов, у вас есть какие-то сведения о том, что происходит сейчас в Туркменистане, каково положение тех, кто представляет оппозиционные движения, правозащитные организации?
Ну, я думаю, во-первых, надо сказать, что арест вот двух правозащитников и одного журналиста в Туркменистане произошел не как обычно по ниязовской схеме, потому что если раньше... Вот он как бы заставлял людей говорить о том, что оговаривать себя, все прочее, и люди боялись за свои жизни, за жизни своих родственников, действительно оговаривали себя, то и в этот раз он прямо по телевизору показывали, дал такую команду оговорить. Но, к его удивлению, эти люди отказались от себя оговаривать. На мой взгляд, явилось, что причиной той трагедии, которая произошла вот с корреспондентом Гульсапар Мурадовой, добиваясь любыми способами выполнения приказа Ниязова, чтобы они оговорили, а ее убили. Ну, конечно же, режим Ниязова, задержав, как по телевизору прямо, они хотели сделать из этого большое дело, связанное с переворотом и всем прочим. И они стали преследовать, подняли в то время, когда их задержали, практически всех родственников, вот этих противников режима Ниязова. Вот в том числе моих родственников. После этого продолжалось где-то дней 10-12. Потом как бы опять было затишье, и теперь, когда опять началось это вот в эту среду, когда с раннего утра, с 6 часов, стали забирать их с утра, допустим, в МВД, потом в КГ, после этого в КГБ, с угрозой, мы вас убьем, мы вас всех уничтожим, мы вас всех пересажаем. Вот такие вот истерика ниязовского режима, она сегодня присутствует в Туркменистане.
Можно ли каким-то образом объяснить последние действия туркменского режима, который явно усиливает давление на оппозицию?
Понимаете, здесь вот вопрос в том, что Ниязов, он хорошо понимает, какие вот страшные преступления он совершил. И постоянно над ним... А человек, он по своему характеру, ну, я вот с ним 20 лет работал, и поэтому могу сказать, что с 80-го по 2000-й, поэтому я могу сказать, что его характер очень трусливый, мстительный такой человек, и поэтому над ним давлеет страх. Если вот, допустим, он хотел что-то такое, то, что ему удалось в 2003 году, и опять показать себя таким пострадавшим, что вот против него все там какие-то что-то делают, что его хотят убить и все прочее. Вот причина ниязовской активности. Она носит такой цикличный характер, время от времени, во-первых, и народ надо пугать своими репрессиями, и во-вторых, перед мировым сообществом поплакаться, что против него плетут козни.
Это был председатель туркменского общественного движения «Ватан» Худайберды Аразов. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 15 сентября. В отношениях между одной из христианских церквей, католической, и мусульманским миром вспыхнул новый конфликт. Связан он с выступлением папы римского Бенедикта XVI в немецком городе Регенсбург, в котором многие годы папа преподавал теологию. Здесь понтифик прочел лекцию об отношениях христианства и ислама. Один пассаж этого выступления вызвал резкую реакцию среди мусульман. Понтифика тут же обвинили в исламофобии. На самом деле Бенедикт XVI процитировал отрицательные высказывания о джихаде одного из средневековых византийских императоров, несколько раз подчеркнув, что это цитата, которую нельзя вырывать из исторического контекста. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал об этом выступлении с римским журналистом, специалистом по Ватикану Алексеем Букаловым.
Алексей, вы были в Регенсбурге на выступлении Папы Римского. Что именно он сказал, как и кого цитировал?
Вы знаете, я должен сразу оговориться, что это не было выступления, и не было проповедью, и не было, так сказать, мессы какой-то молитвенной. Это была лекция старого профессора теологии, которую он прошел в том университете, где много лет подряд преподавал. Поэтому это определение жанра, я сейчас специально уточняю, это была теологическая лекция, для которой были выбраны определенные моменты, связанные с современностью. И Ратцингеру показалось, что отношение ислама и отношение католичества и вообще христианства – это момент, который всех интересует, он актуален. И поэтому он в своем таком типичном стиле кабинетного такого исследователя, он привел несколько цитат, в том числе ту, которая так оскорбила и поразила многих невнимательно читавшихся в текст его лекции представителей, в том числе ислама. Он процитировал определение ислама, которое дал один из византийских императоров средневековых. Кстати, родственник нашего палеолога, который был связан с Россией. Этот император сказал, что учение Магомета – это одно из самых агрессивных, так сказать, и насильственных учений в мире. И дальше от себя папа добавил, что это, конечно, заключение того времени. Сейчас мы знаем все об этой религии. Да, в частности, император цитировал высказывание по поводу джихада, что вот джихад, священная война. А папа, со своей стороны, сказал, проявив, между прочим, колоссальную осведомленность и подготовку, он сказал, что в самых ранних сунах Корана, которые появились раньше, чем определение джихада как священной войны, было оговорено, что религия несовместима с насилием. Вера в Бога несовместима с насилием. Вот исторический такой экскурс содержался в этой лекции.
Алексей, ну, с логической точки зрения все абсолютно безупречно. Он несколько раз подчеркнул, что он цитирует, это была цитата. Дальше папа прокомментировал эту цитату очень благожелательно для ислама. С научной, с логической точки зрения, может быть, это была политическая ошибка?
Ну, вы знаете, здесь мне трудно сказать. Дело в том, что он совершенно сознательно, так сказать, позиционировал себя в этой поездке, как сейчас принято говорить, как участника, или вернее, так сказать, совершающего сентиментальное, ностальгическое путешествие в родные места, на свою малую родину. Поэтому в этой своей поездке в Германию он никакими политическими вопросами не занимался, а вел себя просто как богослов, вернувшийся на свою малую родину.
Некоторые наблюдатели, особенно в мусульманском мире, говорят о том, что есть существенная разница в отношении к исламу у предыдущего папы Иоанна Павла II и у нынешнего. Так ли это?
Мне кажется, что это немножко надуманный тезис, потому что, насколько я знаю, и насколько, так сказать, это доступно в источниках, близких к Святому Престолу, создателей и авторов политики Иоанна Павла II в отношении, в том числе, в этическом плане, в отношении ислама, был как раз кардинал Ратцингер. Поэтому вряд ли, чтобы здесь было какое-то серьезное противоречие, а уж тем более какая-то новизна.
Это был римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Вопрос ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Вспыхнувший скандал поставил под вопрос намеченный на конец осени визит Папы Римского в Стамбул. Тему продолжает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Министр по делам религии, авторитетный религиозный деятель, потребовал извинения от Ватикана. В специальном выступлении, которое транслировали большинство турецких телеканалов, он назвал слова Папы Римского полными враждебности и злобы. Мусульмане могут критически высказываться о христианстве, однако они никогда не станут порочить Иисуса Христа или Библию. Мы тратим много сил, чтобы представить ислам как источник мира и дружелюбия, и, конечно же, не как орудие насилия. Официальный визит Бенедикта XVI в Турцию, который состоится в ноябре этого года, может оказаться под вопросом. Понтифик планирует прибыть в Стамбул для участия в торжествах, посвященных Дню апостола Андрея Первозванного, который считается небесным покровителем Константинополя, как прежде назывался Стамбул. Турецкие националисты добиваются отмены визита понтифика в Стамбул. По словам представителя националистической платформы Ордына Ятакоглу, в нынешних условиях визит папы просто невозможен. Диалог между религиями не нужен и просто опасен. Главная цель христианства и сионизма – уничтожение ислама и порабощение мусульман. Папа планирует провести ряд служб. За ним приедут миссионеры и верующие. Это вызовет негативную реакцию по всей стране. Многие простые граждане в Турции также с подозрением относятся к визиту папы. По мнению стамбульцев, которое опубликовал ведущий политический еженедельник «Темпа», папа стремится создать новый Константинополь, Мариуполь и образовать в Стамбуле государство в государстве, наподобие Ватикана в Италии. В Турции до сих пор не могут забыть, что кардинал Йозеф Ратцингер до своего избрания на папский престол выступал против вступления Турции в Европейский Союз, считая, что членство в этой организации страны с мусульманским населением несовместимо с европейской культурой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Газета «Коммерсант» написала сегодня о том, что в субботу на российском канале «Домашний» не выйдет в эфир программа Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова. По данным газеты, акционерам канала не понравилось обсуждение острых социальных и политических проблем в прямом эфире. С подробностями Антон Желнов.
Премьера программы «В круге света» состоялась на «Домашнем» 2 сентября. Глава СТС-медиа Александр Роднянский больше года уговаривал Светлану Сорокину стать ведущей вечернего ток-шоу, чтобы расширить аудиторию канала «Домашний», адресованного в основном домохозяйкам, пишет «Коммерсант». Главными темами единственного в сегодняшнем телеэфире дискуссионного формата были социальные и общественные темы. Но на политические дискуссии канал заранее наложил табу. В минувшее воскресенье гостями программы были литературоведы и публицист Мариетта Чудакова и адвокат Генрих Падва. Обсуждение темы «Суд присяжных в России за и против» получилось довольно острым. В эфире ведущие и гости упоминали о деле Ульмана и деле Буданова, конфликте в Кандапоге. Прозвучала такая оценка судебной системы, как полицейский суд, и утверждение, что ФСБ нагло вмешалось в формирование суда присяжных. По сведениям «Коммерсанта», столь резкие оценки в прямом эфире и сама тема, хотя она и состав гостей были согласованы с каналом заранее, вызвало серьезное недовольство ряда акционеров СТС-медиа, в частности «Альфа-групп». Как утверждают источники газеты, именно их реакция и определила судьбу программы. В эфир она, похоже, больше не выйдет. Получить комментарий главы СТС-медиа Александра Роднянского «Коммерсанту» вчера не удалось. Но накануне в беседе с корреспондентом газеты о будущем в «Круге света» господин Роднянский говорил уклончиво, подчеркивая, что программа не очень ясно отвечает потребностям сегодняшнего дня. Однако глава СТС-медиа категорически отрицает то, что недовольство программой имеет политическую подоплеку. И Светлана Сорокина, и Алексей Венедиктов сообщили, что официально им о закрытии программы не объявляли. В интервью «Радио Свобода» Венедиктов сказал, что готовится к завтрашнему эфиру.
Программа должна выйти завтра в 20 часов в телевизионном и радийном варианте. Никто эту программу не отменял. Во всяком случае, я про это ничего не знаю. Поэтому я готовлю, повторяю, как телевизионный, так и радийный вариант. Это сложная технологическая история. И ровно сегодня, я понимаю, встречаюсь со Светой, чтобы еще раз утрясти все особенности телевизионного эфира.
А вам лично никто не выражал недовольства? Не было звонков на станцию? Или, может быть, вы от каких-то других людей узнавали об этой реакции?
Нет, я знаю, что акционеры канала очень нервно восприняли программы, в которых они увидели политику. Но я не знаю ничего об административных решениях. Это естественно. Акционеры «Эхо Москвы» тоже иногда нервно воспринимают то, что происходит на «Эхо Москвы», я имею в виду менеджера «Газпрома». Но, как видите, «Эхо Москвы» функционирует, и ни разу за это время ни одна программа не была снята с эфира на «Эхо Москвы». Акционеры должны быть нервными.
Сказал Алексей Венедиктов. Светлана Сорокина также подтвердила «Радио Свобода», что готовится к завтрашней передаче, и слухи о закрытии программы до нее не доходили.
Я могу только сказать одно. Я с Венедиктовым готовлюсь к передаче, которая должна быть и на радио, и на телевидении. А что себе решит телеканал «Домашний»? Решит, что не надо, значит, будет на радио программа. Решит, что надо, будет на радио и телевидении. Поэтому я просто пока еще не знаю, о чем говорить.
Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Добавлю, что в опубликованных в российских газетах расписаниях субботних телепередач программа Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова «Свет в окне» не значится. Человек дня «Радио Свобода», отмечающая сегодня свой юбилей, выдающаяся российская балерина Ольга Лепешинская. Ольга Лепешинская родилась в 1916 году в Киеве. Впервые на сцену Большого театра она вышла в 10-летнем возрасте, приняв участие в «Танце озябших птичек» в прологе оперы «Снегурочка». Она закончила Московское хореографическое училище в 1933 году, сразу став балериной Большого, где проработала 30 лет. После окончания балетной карьеры занималась педагогической деятельностью деятельностью во многих странах мира. Ольга Лепешинская, председатель Оргкомитета международных конкурсов артистов балета в Москве, президент Российской хореографической ассоциации, народная артистка СССР, обладательница многих почетных званий и наград. Человека дня «Радио Свобода» представляет известный балетный критик, доктор искусствоведения Игорь Ступников.
Это легенда российского балета, советского балета, как бы мы его ни называли. Замечательная танцовщица, в жизни которой были многочисленные события, премьеры, замечательные партнеры, удивительные балетмейстеры, которые специально для нее сочиняли балеты, и композиторы, которые писали для нее музыку. 30 лет она протанцевала на сцене Большого театра и была одной из ведущих танцовщиц. А это ведь было очень нелегко. В то же время ее современницами были великие Галина Уланова и Марина Семенова. Ольга Васильевна обладала поразительной техникой. Это техника вращения, огромная элевация, когда, казалось, она зависала в воздухе. В ее репертуаре сочетались совершенно драматические роли, напряженные, такие как, например, Жанна из «Пламени Парижа», и в то же время шутливо-лирические, замечательные роли, такие как «Сванильда в Капеллии», «Китри в Дон Кихоте». Московское хореографическое училище, как оно тогда скромно называлось, она укончила по классу петербургского танцовщика и педагога Александра Ивановича Чекрыгина. И вот это сочетание петербургской классики, миманса, в сочетании с московской школой, очень энергичной, полетной, сильной, дало невероятно положительные результаты. Она сотрудничала с замечательным ленинградским балетмейстером Леонидом Вениаминовичем Якобсоном. Она преподавала в Лондоне, Мюнхене, Берлине, Стокгольме, Милане, Токио. Поэтому, если прочертить ее, так сказать, географию ее путешествий, то она поистине огромна. Это не просто география. Это умение донести до новых учеников, других школ, других национальностей великие достижения российского балета.
Человека дня «Радио Свобода» Ольгу Лепешинскую представил известный балетный критик, доктор искусствоведения Игорь Ступников. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 сентября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, интересный и разнообразный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Служащих такого класса убивают. Это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на третий срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.